Глава 10. Не оставалось времени задавать вопросы или удивляться тому, как тварь нашла ее так быстро. Джилл жестом указала молодому человеку поторопиться за ней в ресторанный зал. Она отчаянно огляделась вокруг, пытаясь отыскать что-нибудь, что можно было бы использовать, чтобы отвлечь чудовище на время, достаточное для побега. Они нырнули за барную стойку. Судя по движениям Карлоса, кое-какой боевой опыт у него имелся. По крайней мере, ему хватило ума не поднять шума, когда Старскиллер, продолжая реветь, ворвался на кухню. Огонь! Масляная лампа стояла на тележке рядом с прилавком. Джилл не колебалась. Если она немедленно не предпримет хоть каких-нибудь действий, то монстр доберется до них за считанные секунды. Но, возможно, немного горящего масла замедлит его. Она показала Карлосу жестом оставаться на месте, взяла лампу и приподнялась, облокотившись на барную стойку и отведя руку с лампой назад. Неуклюжий Немезис только начал пробираться через дорогостоящую кухню, когда девушка бросила лампу в него, шумно выдохнув от усилия. Лампа полетела, а затем все вокруг будто замедлилось. Столько всего произошло в один миг, что ее сознание было способно переварить лишь по одному событию за раз. Лампа разбилась у ног монстра, и масло расплескалось, превратившись в небольшое огненное озеро. Тварь подняла свои массивные кулаки, гневно зарычав. Карлос что-то проорал и, обхватив Джилл за талию, завалился на пол вместе с ней. Затем последовал мощный хлопок, сопровождаемый вспышкой, и звук, который ей пришлось услышать за сегодняшний день во второй раз, сотряс воздух, ударив по барабанным перепонкам. Карлос все это время пытался прикрыть Джилл собой, не позволяя ей поднять голову, быстро говоря что-то на испанском, пока время не вернулось к своему нормальному бегу. Что-то загорелось. Боже, неужели снова? С такими темпами весь город скоро взлетит на воздух. Мысль была смутной и неопределенной. Джилл ничего не могла сообразить, пока не вспомнила о насущной необходимости дышать. Глубокий вдох, и Джилл, оттолкнув руку Карлоса, приподнялась, чтобы осмотреться. Кухня взорвалась, и вся почернела. Вокруг валялись осколки посуды и кухонных принадлежностей. Она увидела несколько баллонов у задней стены. Один из них был разворочен. Его дымящиеся металлические бока были вывернуты зазубренными кусками в стороны, подобно угловатым лепесткам. Очевидно, баллон и был источником взрыва. Прогорклый дым исходил от поджаренного тела на полу. Немезис лежал, как павший гигант. Его черный плащ тлел. Монстр не двигался. «Без обид, но ты обезумела?» — спросил Карлос, пристально смотря на нее, как будто вопрос был риторическим. «Ты чуть не поджарила нас!» Джилл осматривала Немезиса, игнорируя Карлоса. Пистолет был нацелен на неподвижные ноги гиганта, верхнюю часть тела которого придавила полка. Взрыв был мощным, но в конце концов она была свидетелем многого, чтобы действительно поверить в увиденное. «Стреляй, стреляй в него, пока он лежит, ведь другого шанса у тебя может и не быть!» Немезис пошевелился. Она заметила легкое подергивание пальцев на руке. И нервы Джилл сдали. Ей захотелось исчезнуть, оказаться далеко-далеко отсюда до того момента, когда монстр начнет подниматься, очнувшись после взрыва. Ведь это, несомненно, вскоре произойдет. «Нам надо убираться отсюда, немедленно», — сказала она Карлосу. Молодой, симпатичный и слегка дезориентированный взрывом, парень колебался, но кивнул, прижимая винтовку к груди. Винтовка М-16, военная, и сам он был в военной форме. Это выглядело обнадеживающе. «Надеюсь, что их прибыло достаточно много», — подумала Джилл, быстро направляясь к двери. Карлос двигался следом за ней. У Джилл было много вопросов к нему, и она понимала, что у него в свою очередь имелось несколько вопросов к ней. Но они могли бы пообщаться в каком-нибудь другом месте, где угодно, только не здесь. Как только они вышли наружу, Джилл не смогла себя остановить, она сорвалась на бег. Молодой солдат поспешил следом за ней, сквозь прохладную тьму мертвого города. Джилл задумалась, осталось ли где-то еще в этом городе безопасное место. Только пробежав целый квартал, Джилл замедлилась. Казалось, она знала, где они очутились. И, кроме того, у нее явно имелась кое-какая боевая подготовка. Возможно, она была полицейским. Но то, что было на ней одето, меньше всего походило на униформу. Любопытство терзало Карлоса, но он не стал задавать вопросов, чтобы не сбивать дыхание и следовать за ней. От ресторана они бежали вниз по улице, мимо упомянутого Трентом кинотеатра, свернув вправо у фонтана в конце квартала. Преодолев еще полквартала, Джилл остановилась у двери, дав знак Карлосу, чтобы он прикрыл ее. Карлос, кивнув в ответ, встал у другой стороны двери, подняв винтовку. Джилл потянула ручку, и Карлос вошел, готовый стрелять во что-либо, что будет двигаться, в то время как девушка прикрывала его. Они оказались в помещении, походившем на склад. В конце прохода, переходящего в Т-образную развилку в 15 метрах впереди. Путь выглядел свободным. «Все должно быть в порядке», — произнесла Джилл спокойно. «Я проходила по этой дороге несколько минут назад». «Береженого Бог бережет, верно?» — отозвался Карлос. Он не опускал винтовку, но чувствовал, что напряженность покидает его тело. Джилл определенно тоже была профессионалом. Они прошли на склад, тщательно проверив его перед тем, как продолжить разговор. Там было холодно и не очень уютно, но не чувствовался запах, которым пропиталась большая часть города, и, достигнув Т-образной развилки посреди склада, они смогли бы заметить, если бы что-то попыталось добраться до них. Здесь было самое безопасное место из всех, где ему довелось оказаться после вертолета. «Если ты не против, я хотела бы у тебя кое-что спросить», — сказала Джилл, наконец полностью обратив на него внимание. «О, ты хочешь пригласить меня на свидание, верно?» — непроизвольно вырвалось у Карлоса. «Наверное, во всем виноват акцент. Девушки балдеют от моего акцента. Когда ты его слышишь, то уже не владеешь собой». Джилл внимательно посмотрела на него широко раскрытыми глазами. Карлос отвел взгляд, решив было, что совершил ошибку, что она не поняла его шутки. Это выглядело очень глупо, шутить при таких обстоятельствах. Только он собрался извиниться, как уголок ее губ дрогнул. «А говорил, что не зомби», — усмехнулась девушка. «Но если это лучшее, что ты смог придумать, то, может, нам стоит пересмотреть твое заявление». Карлос усмехнулся, восхищенный быстрой сменой темы в разговоре, и вдруг вспомнил, как они с Рэнди перешучивались перед посадкой в Ракун-Сити. С лица Карлоса мгновенно сошла улыбка, но веселое выражение также быстро покинуло и ее лицо. Вероятно, Джилл также не забывала, где они оказались и что происходило. Когда девушка заговорила снова, ее тон был намного холоднее. «Я хотела спросить, ты ли тот Карлос, который послал сообщение где-то час или полтора тому назад?» «Как? Ты слышала его?» — удивленно спросил Карлос. «Никто не отвечал, и я уже потерял надежду». «Будь осторожен с теми, кому доверяешь». Слова Трента пронеслись в его голове, напоминая, что он не имел ни малейшего понятия о том, кем Джилл Валентайн являлась на самом деле. Карлос безразлично пожал плечами. «Я поймала только часть сообщения, и я не могла отправить ответ оттуда, где я была», — ответила Джилл. «Кажется, ты говорил что-то об отряде. Здесь еще есть солдаты».
«Вернемся к истокам, и ничего о Тренте».
«Были, но, думаю, сейчас они все мертвы. Вся наша операция потерпела крах еще с самого начала».
«Что случилось?» — спросила девушка, пристально изучая его. «И кто вы такие? Национальная гвардия? Вышлют ли вам подкрепление?»
Карлос внимательно смотрел на нее, прикидывая, насколько тщательно ему придется подбирать слова. «Подкрепления не будет, наверное. Я думаю, что не будет. Уверен, они пришлют кого-нибудь сюда в конечном счете. Но я только пешка. Я ничего толком не знаю. Мы приземлились, и нас атаковали зомби. Возможно, некоторые из ребят смогли уйти. Но, скорее всего, ты видишь сейчас последнего выжившего члена UBCS, службы по борьбе с биологической опасностью Амбре». Она резко перебила его. Выражение на ее лице стало близким к отвращению.
«Ты работаешь на Амбреллу?»
Карлос утвердительно кивнул. «Да, они послали нас, чтобы спасти гражданское население». Он хотел сказать ей больше, высказать свои подозрения по этому поводу. Хоть что-нибудь, чтобы изменить выражение лица Джилл, которое выглядело так, будто она только что узнала, что он расист или кто-то еще хуже. Но совет Трента сдержал его, повторяя в его голове: «Будь осторожен». Джилл поджала губы.
«Что за дерьмо ты мне втираешь? Амбрелла виновата в том, что здесь случилось. Как будто бы ты сам этого не знаешь и думаешь, что ложью добьешься моего расположения к себе. Что на самом деле вы все здесь делаете? Скажи правду, Карлос, если это твое настоящее имя».
Казалось, она была вне себя от ярости, и Карлос на секунду почувствовал себя неуверенно, предположив, что она могла бы оказаться союзником, кем-то, кто знал правду об Амбрелле. Но ведь это могла быть и ловушка.
«Возможно, она работает на них и пытается проверить меня».
Карлос добавил гнева в свой голос. «Я всего лишь пешка, как я уже сказал. Я, как и все остальные, кто был со мной, наемник, солдат удачи. Мы вне политики, понятно? Они не предупреждают нас о том, что будет дерьмово. Я не интересовался, чем является Амбрелла и за что она ответственна. Если я увижу кого-нибудь, кто нуждается в помощи, я выполню свою работу. Но сейчас я хочу только выбраться отсюда». Он взглянул на нее, настроенный показать свой характер. «Эти разговоры о том, кто, что, зачем, что ты сама-то здесь делаешь...» Он моргнул. «Что ты делала в том ресторане? И что это была за тварь, которую ты взорвала?» Джилл еще секунду удерживала его пристальный взгляд, а потом, вздохнув, опустила глаза.
«Я тоже пытаюсь выбраться. Та тварь, один из монстров Амбреллы, и он охотится за мной. Я очень сомневаюсь, что он мертв, а это означает, что сейчас здесь небезопасно. Я думала, что там, возможно, мог быть. В общем, я искала своего рода ключ и думала, что он, наверное, находится в ресторане».
«Что это за ключ?» — спросил Карлос, предполагая, что уже знает ответ на этот вопрос.
«Вот этот драгоценный камень, часть замкового механизма к воротам мэрии. Есть два таких камня, я уже нашла один из них. Если у меня будет второй камень, то можно будет открыть ворота мэрии, за которыми находится путь к трамваю, который едет на запад, к пригороду».
Лицо Карлоса осталось беспристрастным, но мысленно он запрыгал от радости.
«Что сказал Трент? Прежде всего идти на запад. И когда я выясню, где голубой камень,
я пойму, для чего они нужны. Но как в это впутана Джилл Валентайн? Могу я ей верить или нет? Что ей известно?»
«О, черт!» — сказал он, сохраняя тон мягким. «Я разглядел что-то похожее в подвале ресторана. Зеленый драгоценный камень».
У Джилл округлились глаза. «Правда? Если мы сможем забрать его, Карлос, нам придется вернуться назад».
«Если это действительно мое имя», — произнес он, пребывая где-то на грани раздражения и веселья. Казалось, настроение девушки менялось огромными скачками. То оживленное, то веселое, то сердитое, то возбужденное. Это начинало надоедать, и Карлос все еще не был уверен, можно ли поворачиваться к ней спиной. Она казалась искренней.
«Извини», — сказала она, легонько коснувшись его руки. «Мне не стоило этого говорить, просто... Амбрелла и я пребываем не в лучших отношениях. Произошел биологически опасный инцидент в одной из этих лабораторий здесь, около 6 недель тому назад. Люди погибли. Люди погибли. И теперь это...»
От теплоты ее руки Карлос немного оттаял. «Боже, он всегда слишком легко западал на красивых девушек, а этой можно было любоваться часами. Карлос Оливейра, к вашим услугам!» «Остынь, парень, Трент велит выбираться из города, но ты уверен, что хочешь отправиться в путь с кем-нибудь, кто, возможно, в конечном итоге убьет тебя?» «Тебе бы мозги проветрить, прежде чем срываться с места вслед за мисс Валентайн!» Но тут же Карлос начал пререкаться с самим собой. «Да, надо быть осторожнее, но неужели ты собираешься оставить ее одну?» Джилл сказала, что монстр шел за ней. Хоть он и шутил иногда о женщинах, но на самом деле никогда не сомневался в их способностях. Она доказала, что сама может прекрасно о себе позаботиться. И если она была одним из шпионов Амбреллы, хорошо, она заслужила то, что получила. Разве не так?
Я не считаю правильным покидать город, не попытавшись найти кого-нибудь из наших, кто мог выжить, — сказал Карлос. Теперь Оливейра знал, что выход есть, и он принимает верное решение. Даже час тому назад такая мысль показалась бы ему смешной. Но сейчас, когда Карлос получил информацию от Трента, все изменилось. Он все еще был испуган, но знание хоть что-нибудь о сложившейся ситуации дало ему возможность почувствовать себя увереннее. Несмотря на риск, Карлос хотел обойти несколько кварталов и попытаться кому-нибудь помочь, прежде чем покинуть город. А еще ему нужно было время подумать и составить план. «Итак, если смогла выжить она, почему мне это не удастся?»
«Я видел ворота, о которых ты говоришь. Это рядом с издательством, Си. Почему бы нам не встретиться там, или еще лучше в трамвае?»
Джилл нахмурилась, но кивнула. «Хорошо. Я вернусь к ресторану, пока ты осматриваешь окрестности, и буду ждать тебя в трамвае. Как только ты пройдешь через ворота, иди по дороге и сверни влево. Ты увидишь знак Лонсдейл-Ярда». Несколько секунд оба молчали, и Карлос заметил, как настороженно она вглядывалась в него. Похоже, у Джилл были какие-то свои сомнения на его счет. То, что она косо на него поглядывала, учитывая ее враждебный настрой против Амбреллы, выглядело естественным и очевидным. Неудивительно, что она не испытывала особого восторга при общении с одним из работников корпорации. «Хватит обсуждений, ради бога! Иди!» «Не отправляйся без меня», — сказал Карлос, пытаясь сказать это непринужденно, но слова прозвучали ужасно серьезно. «Не заставляй меня ждать слишком долго», — парировала Джилл и улыбнулась. А он подумал, что, может быть, она все-таки на его стороне. Затем она развернулась и легко побежала прочь, туда, откуда они пришли. Карлос смотрел ей вслед и думал, не был ли он форменным сумасшедшим, потому что не пошел вместе с ней. Выждав мгновение, он повернулся и быстро пошел в направлении другого выхода, поторапливаясь, пока не передумал.